Благодать и мир вам. Мы будем изучать, продолжать послание к Колоссянам. Открывайте, пожалуйста, вторая глава. Мы сегодня посмотрим с 11 по 23 стих. До этого мы закончили на 10 стихе, где говорится, что мы, верующие, имеем полноту во Христе. Мы имеем полноту. Аминь. Вот, и дальше, о чем мы будем говорить. Очень важно настроиться, что эти слова, эти стихи надо принимать в веру. Помните, в Римлянам 4.17 там говорится, что Бог, Он называет несуществующее, как существующее. Вот есть вещи, которые посмотреть, они как бы не существуют в нашей жизни. Например, святость, да, непорочность, неповинность. Она как бы физическим глазом, она как бы кажется противоположной, да. Но Бог называет несуществующее, как существующее. Бог называет нас святыми, непорочными, неповинными. Колоссянам 1.22, да? И вот как это мы воспринимаем? Только верую это можно понять, потому что реальность, она как бы противоречит, но Бог имеет такое свойство, Он нас искупил, это и есть путь веры, праведной верой жив будет. И вот я читаю 11 стих. «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Понять вот эту вещь нужно верою. Здесь сказано, совлечение греховного тела плоти, прошедшее время, это уже произошло. Наша греховная плоть, она удалена. Наш грех, он удален, поэтому мы названы святые, непорочные, неповинные во Христе. Это уже произошло. Здесь так написано. Вот это слово, вот это Божье откровение, вот как Бог видит нас, вот что Христос сделал для нас, и мы принимаем это верою. Мы имеем эту полноту. Грех удален. Иисус отрезал от нас этот грех. Мы это воспринимаем верою. Проблема, с которой обращается Павел к Колоссянам, он боялся то, что христиане оставят вот эту простую веру, твердую веру в кровь Христа, в силу этой крови, да, и увлекутся философией, ритуалами, религией. И он их призывает понять, что у вас есть полнота, все, что вам нужно, верить в то, что Бог сделал на кресте. Наша часть, она не столько как бы бороться с грехом, а наша часть иметь вот эту твердую веру, что Бог сделал в нас, и что Бог будет продолжать тоже делать. Понимаете, вот это мы должны делать усилия веры. Усилия веры в то, что Бог сделает сегодня, то, что Бог сделал тогда, то, что Бог будет делать. Он будет это делать. Я недостоин, но Бог это будет делать, потому что в этом и заключается Его благодать. Иногда действительно очень трудно понять, это только веру можно принять. Потому что у нас иногда есть осуждение, мы анализируем свою христианскую жизнь, и мы можем очень сильно унывать, мы можем видеть какие-то пороки, какие-то вещи в нашей жизни, которые долго не меняются, кажется, мы в этом повторяемся, и мы унываем из-за этого духовно, и чувствуем осуждение, и чувствуем, разве Бог может благословить мой путь, мы не чувствуем неуверенность в молитвах, и так далее, и так далее. Из этого состояния можно только выйти в веру в кровь, которая была пролита на кресте. Только верую. Это очень важно, иметь вот эту простоту, не увлекаться ритуалами, законом или философию. Мы действительно святы, непорочны, если только что твердо пребываем в вере. Если только пребываем в вере, оно так и есть. Мы иногда забываем об этом, о том, что мы имеем вот это полное искупление, да, и начинаем, нам кажется, что мы должны принести Богу какую-то жертву. Мы должны что-то сделать. И колоссяне в определенный момент, они так почувствовали, они любили Бога. И пришли люди, тоже вроде бы христиане, иудеи или еще кто-то, и они вот на этой волне, что ты должен что-то сделать, ты должен какую-то жертву тоже сделать. Они начали запутывать колоссян. И речь шла здесь об обрезании. Да? Колоссяне в какой-то момент подумали, если мы действительно хотим посвятить своей жизни Богу, если мы действительно Его любим, да, мы должны пойти на этот болезненный, но на этот, как им показалось, священный, важный шаг. Мы должны пройти через обрезание, мы должны пройти через этот ритуал. То, как мы уверили раньше, то, как Павел или кто-то другой нам проповедовал, так все просто, полнота во Христе, колоссянам показалось этого недостаточно. Может, сейчас вам тоже казаться недостаточно то, что Христос сделал на кресте. Вы, может быть, не чувствуете эту полноту, и вас легко будет подтолкнуть на поиск каких-то ритуалов, каких-то собственных заслуг, каких-то жертв, которые вы захотите пообещать или посмотреть, вот я это в жизни сделал. Но рано или поздно вот эти наши поиски по самооправданию, они заканчиваются неудачей и унынием. Павел хотел, чтобы христиане, чтобы мы держались эту веру. Кровь Христа – это немало. Это не что-то такое, что дало нам какой-то толчок, и потом мы уже живем своими силами. Нет, мы начали по благодати, должны продолжать по благодати. Это очень важно. Я пытаюсь донести вас то, что... потому что, когда мы слышим о благодати, Иисус умер за мой грех, иногда у нас такое... в голове, что да, я это слышал, вряд ли что-то сейчас снова услышим, но на самом деле нам нужно это понимать, потому что каждый день мы с этим боремся. Каждый день мы боремся с осуждением, каждый день мы пытаемся возрастать в святости, и каждый день мы иногда кажется, это тяжело, у нас это не получается, осуждение наваливается. И когда вот это вот постоянно копится, у христианина появляется... что у него очень бремя его очень тяжелое, что надежда как бы на изменение, она гаснет. И если так долго запустить, не обновиться вот этой благодатью, не сбросить это бремя, то можно просто уныть уже в других духовных вещах. Это приведет к тому, что мы пойдем на компромиссы с грехом, потому что нам кажется, что что толку бороться с грехом, да, вряд ли что можно изменить. Все несовершенны, все греховны. Можно потерять интерес к молитве, потерять интерес к Библии, к поклонению, к служению. И из-за чего? Не из-за того, что мы достаточно усердны, а мы теряем это из-за того, что мы забыли вот эту простую веру, то, что у нас во Христе есть полнота. Есть у нас полнота во Христе или нет? У меня, у вас есть сегодня полнота во Христе или нет? Или еще ее надо достигать? Вы имеете полноту в нем. Вы имеете полноту. Каждый верующий имеет полноту в нем. Это очень важно для дальнейшего духовного роста, для здоровой христианской жизни, понимать благодать, применять ее каждый день. Сейчас, вот тогда обрезание было. Колоссяне уверовали, и пришли более как бы опытные, в кавычках, христиане. Из Иерусалима они пришли. Они еще евреи были, а тогда как бы христианство через евреев распространилось, и евреи были как бы, ну они как бы считались, могли люди считать их как особо духовными, они же вот потомки Авраама, в общем, такая особая нация, Богом избранная, храм у них и все такое, и христиане, они могли открывать рот и принимать все, что угодно, что им говорят иудеи, было такое, да, и вот обрезание, это было такое, и... многие колоссяне смущались. Сейчас, может быть, обрезание – это не такая проблема в современном христианстве. Да? Но христианин, современный христианин, он может посмотреть на какие-то другие христианские ритуалы. Например, на монашество он может посмотреть. И в определенный момент христианин, он начинает, ему казаться, что вот это да, все верить, все хорошо, но вот монахи, монашество – вот это вот действительно духовная жизнь. Вот это вот действительно. Вот, если я хочу... посвятить свою жизнь Богу, если я хочу духовно возрастать, вот я должен так пойти. А пока я не попаду в это монашество, я буду вот на этом уровне, и дальше я никогда не смогу. И человек может смотреть и забыть, что у него есть полнота во Христе. Или какие-то другие ритуалы на христианин может смотреть, и ему может казаться, или философия, как мы в прошлый раз говорили, да, предание человеческое. Ему, христианину, может показаться в определенный момент, что, ну, если не ритуал, то нужно уметь как-то философствовать, какие-то глубины понимать. А то, что Иисус умер за мой грех, это слишком просто. Но что-то более такое сказать, или как-то так более глубоко рассуждать. И человек поддается на эти, и оно теряет как бы отпадает от благодати, забывает, что полнота у него уже есть, это дар. Ее невозможно заработать или как-то осмыслить, просто принять веру. Дальше с 12 по 13 стих. «Быв погребены с ним в крещение, в нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Опять же, эти очень трудные слова, и они будут очень трудными, если мы не научимся воспринимать это верою. Ну как можно понять «погребены с ним» в крещение? Это только можно принять верою. Потому что ясно, что никто нас не погребал. Вот мы здесь сидим и стоим, да? Как же это понять, что мы погребены с ним в крещении, да? Это можно принять только верою. Это действительно это произошло. Наказание за грех что? Смерть. Иисус взял наш грех, мой грех на себя. И унес его на крест, и был похоронен, да? Вообще, вам когда-нибудь казалось, хотелось бы вообще провалиться от стыда сквозь землю? Бывало такое у вас? И вы жалеете, что это невозможно, да? Иногда бывают такие случаи. Если бы можно было провалиться, вот исчезнуть с этого места, я бы исчез. Вы, да? И вы... Вот что хорошего вообще есть в смерти? Вот давайте все-таки подумаем. Что есть хорошего в смерти? Мертвый человек, который его погребли. Что хорошего? Он не слышит осуждения. Ему осуждение не важно. Да? Его не волнует угрызение совести. Он надежно спрятан от всего этого. Да? Он не чувствует себя должником. Ни перед кем, ни перед Богом. Он мертв. В каком смысле он отдыхает? Это мы вот здесь вот мучаемся с этой виной, со всем этим. А этот человек, все, он отдыхает. Смерть вот какой-то имеет такую вот положительную сторону. И здесь говорится, что мы погребены со Христом. Мы спрятались с Ним. Мы спрятались от всего этого нашего позора, от нашей борьбы, от наших падений. Мы спрятались от этого во Христе. Мы можем занять эту духовную позицию. Мы можем сказать, то, что я здесь стою, это не реальность. Реальность, я погребен, я умер для этого мира. Меня не волнует осуждение. Я никому ничего не должен. Я никому ничего не должен. О, как бы освободиться от этих долгов, да? Верую. Верую. Христианство, оно, Павел иногда писал такие радикальные вещи, трудные для ума. Но они будут трудны, если мы просто попытаемся это умом это понимать. Это надо понимать просто верою. Слава Богу, что мы можем спрятаться в смерти Иисуса Христа через веру. Но мы не только погреблены, мы и воскресли во Христе, слава Богу. Мы ожили вместе с Ним. В Ефесянам 2:6 говорится, воскресил с Ним, то есть Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах во Христе. Посадил в прошедшее время, правильно? Правильно я русский язык понимаю? Посадил на небесах во Христе. Верующих, да? Это через веру, понятно. И там говорится здесь про веру, да? Мы все это верой воспринимаем. То сейчас я где нахожусь? Сейчас вы где находите? Во Христе вы? Вы во Христе? Христос где находится? На небесах по правую руку от Бога. Воскресил со Христом и посадил на небесах во Христе. Уже духовно мы занимаем вот эту позицию. Теперь представьте, что вот я себя представляю, я на небе. Это моя духовная реальность. То, что я здесь стою, это не настоящая реальность. Моя реальность, я сейчас на небе, во Христе. Христос по правую руку от Бога. И вот я со Христом сижу с Ним на этом прославленном престоле. Это благодать, это дар. Это не моя заслуга, конечно. Но вот я нахожусь, и я смотрю оттуда, откуда смотрит Бог. Я смотрю на этих херувимов, я смотрю на этих архангелов, на этих ангелов, на всю вселенную с ее проблемами. И я понимаю, что я уже вышел из этих проблем. Я уже на совсем другом уровне. Я освободился от этого. Я перешел от смерти в жизнь. Я смотрю на себя, что у меня есть победа во Христе. Я прошел эту борьбу, я уже воскрес, я уже победил во Христе. Это дар, это веру я принимаю. Да? И когда я так воспринимаю, Библия, Слово Божие дает нам право так воспринимать себя через веру. Если только пребывать в твердыне непоколебимой, вот иметь такую твердую веру, Дерзновение даже иметь там, приходи к престолу благодати, как там говорится. У нас было такое, должно быть дерзновение. И я не придумал, я не заслужил, но Бог посадил меня во Христе на небесах. Я в месте победы, я перешел от смерти в жизнь. Мой грех удален. Что это приносит? Это приносит покой, это приносит радость, благодарение, уверенность. Это дает такие силы, что вы чувствуете, что вы все горы готовы своротить, будучи здесь во плоти, оставаясь здесь на земле. И Павел, это была сила Павла в служении. Он так на себя смотрел, и он хотел, чтобы христиане тоже так смотрели. Вместо этого приходили иудеи и говорили о какой-то ерунде, об обрезании они говорили, и о соблюдении субботы. И Павел понимал, что у них хотят отнять что-то ценное, что-то настоящее, место во Христе, и что-то здесь земное дать. Он это очень хорошо увидел. Хотя выглядело все это обрезание субботы, новомесяц, все благочестиво выглядело, но Павел видел, в этом нету силы. Мы имеем полноту во Христе. Это по вере. Павел знал, как колоссяне будут возрастать, как они будут сильны в святости, в практической святости, если они останутся в этой в простой вере и не увлекутся какими-то философствами, преданиями человеческими и так далее. Очень важно верить в эту простую благодать, в простую силу креста Иисуса за нас, умершего. Мы имеем полноту в нем. Верую в силу Бога, здесь сказано, да? Верую в силу Бога. Конечно, это все происходит через веру в силу Бога. В чем заключается сила Бога? Сила Бога не в том, что Бог сотворил землю, солнечную систему, солнце с огромной энергией, всю вселенную. Конечно, это сила. Но когда я смотрю на эту силу Божию, на такую силу Божию, что Бог все сотворил, мне кажется, все равно этой силы не будет достаточно для моей греховности. Мне кажется, вот такая вся вселенская сила, она не поборется с моей греховностью. Мне кажется, моя греховность, она вообще слишком все, да? Но здесь говорится как раз именно о силе. Какой силе? О силе Божьей не просто сотворить вселенную, а о силе Божьей взять грешного человека, рожденного во грехах и во всех мотивах, в конце концов, греховно настроенных, взять и сделать его святым. Вот это вот чудо, вот это вот настоящая сила Бога. Как Бог делает из грешника святым, вот это вот действительно сила Бога. Сатана, этого он не думал, что у Бога есть такая сила, так оправдать человека. Он это не знал. Ангелы этого не знали. Все удивились, как Бог делает из грешного святого, как Бог меняет человека. Вот в этом есть действительно сила Бога. И вот Павел хотел, чтобы колоссяне, они так уверовали в эту силу, и продолжали верить в такую силу, как Бог делает нас святыми, как Бог сажает нас на небесах со Христом. Это сила Божия. Это приходит по простой вере в откровение Божие, то, что Бог нам говорит. Бог нам говорит, я имею полноту во Христе. Я имею полноту во Христе. Я не хвалюсь своей праведностью. Я хвалюсь праведностью Иисуса Христа. Я говорю всем, это не я, но смотрите, что Христос для меня сделал. Он совершенно меня искупил. Непорочен и невинен. Колоссянам 1:22. Он примирил меня с собой. Я совершенен. Я чист. И ангелы это так видят. Просто нам надо самим себя так видеть через веру. Это большая поддержка, потому что мы все сражаемся с грехом, унываем, живем в осуждении и слабеем из-за этого духовно. Мы верим в эту силу Бога. Аминь. Сила Бога, то, как Бог грешного делает святым. Вот это вот сила, вот это вот самое большое чудо. Никто этого не мог предположить. Не видел глаз, не слышал ухо. Это действительно сила. Как мертвого духовно Бог воскрешает через жертву своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Здесь говорится про крещение. Что такое крещение? Водное крещение, да? Они были крещены, мы были крещены, верующие, да? Когда мы погружаемся под воду, мы ассоциируемся со смертью Иисуса Христа. Когда мы поднимаемся из-под воды в крещение, мы ассоциируемся, как раз с воскресением Иисуса Христа. Вот что такое водное крещение. Ну, конечно, крещение, оно только как бы картина тех духовных реалий, которые произошли в нашей жизни, в которые мы уверовали. мы поверовали в силу Бога, да, и Бог возродил нас духовно, простил нам все грехи, и потом мы идем, крестимся, мы показываем, во что мы уверовали, то, что мы погребены с Ним в крещении и воскресли вместе с Ним, просто через веру. Вот что такое крещение, водное крещение, да. Поэтому, когда люди говорят о крещении младенцев, я думаю, это просто человеческая философия, то, о чем здесь Павел говорит. Человек должен уверовать в силу Бога, он должен понимать, он должен быть наставлен в простых начатках Евангелия. Он должен сам уверовать, вот эти вещи должны в нем произойти, и потом он идет креститься. Научить человека нужно. И, конечно, младенец, он не может быть научен, но приходит человеческая философия, приходят человеческие предания, и люди поддаются им. Павел предупреждал об этом. Были вы мертвы во грехах, здесь сказано. Были мертвы во грехах, имеется в виду в смысле, что из-за наших грехов мы были разделены с Богом, с источником жизни. Так как Бог свят, Он ничего с грехом не хочет иметь, совсем не хочет иметь дело. Поэтому мы были разделены, поэтому Эдемский сад был закрыт, и поэтому произошло вот это разделение. Адам и Ева, они не сразу умерли, но они умерли. А разделение это произошло сразу же в Эдемском саду. Духовно они умерли, как только согрешили. Они сразу почувствовали стыд, стали обвинять друг друга, и пошло-поехало. Они духовно там умерли. И вот мы все, рожденные здесь на земле, у нас в таком состоянии, мы мертвы для Бога. Но Бог через веру, Он нас воскрешает, делает чудесные вещи. Слава Богу. Неверующий человек, он духовно мертв. Большая разница. Он не просто, ему над чем-то надо подработать, он духовно мертв. Его нужно воскресить, тогда он может что-то понимать, расти духовно и так далее. Пока он не воскреснет, нету жизни. Когда он воскреснет, тогда ему нужно питаться, развиваться, расти, да. Но пока он духовно мертв, как бы ему ни проповедовать философию, ритуалы, призывать его, ну что же ты, давай, это все бесполезно. Его нужно воскресить. Как воскресить мертвого? Для этого нужно только чудо, для этого нужна только сила Бога. И Бог это делает. На каком условии? На одном простом условии. Через веру. Если только пребываете тверды, непоколебимой веры, и не отпадаете от надежды благовествования. Если только. Вот это простое условие, вера. И Бог делает свое дело. Он обещал. Иисус умер за всех. Бог всех хочет воскресить духовно. Но Бог дает свободу воли, и Бог предлагает веру откликнуться тот, кто хочет. Всякий верующий не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И вот Павел сравнивает попытки людей, философию, как люди пытаются приблизиться к Богу. Он пытается это показать, что мы воскресли, погреблены, что были мертвы. Он показывается, как бы на контрасте пытается показать, чтобы вот эти все попытки склоняться к философии, к ритуалам, они просто померкли. То, что Бог нас сделал, это чудо, это дар, и нам просто нужно веру стоять. Мы имеем полноту во Христе. Простил нам все грехи, прошлое, настоящее, будущее. Если только тверды веры. Аминь. Вот это благодать. Если только тверды веры. Вот в эту веру, под веру я подразумеваю веру в кровь Христа. В силу Божию. То Бог как оправдывает грешника. Это действительно радостная весть. Это радостная весть. Вы знаете, иногда я чувствую себя хорошо духовно. Иногда я чувствую, что я полно развалина. И я благодарен Богу за его учение, благодать, которую он мне напоминает. Иначе бы я уже давно отчаялся, как пастор, как бы христианин. Я давно отчаялся, если бы не благодать Божия. Все мы несовершенны. Слава Богу за его благодать. Его любви нет преград, как мы там пели. Слава Богу. Истребив учение, это 14 стих, посмотрите, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Немножко вот этот синодальный перевод, 150 лет его перевели. Вот если вы посмотрите другие современные русские переводы или английские переводы, вы посмотрите, то вот это слово учением. Если убрать букву «М», а поставить просто «учение», будет гораздо все проще понять. истребив учение, бывшее у нас в рукописании. То есть есть учение, это Ветхий Завет, это закон, который свидетельствует против нас. Иисус его истребил. Вот это учение, само по себе учение, закон, он хорош, конечно, но мы грешны, да? Мы преступники, да? И вот Иисус истребил вот это учение. Вот так вот смысл это надо понимать. Вот эти вот, если мы представим, что на небе написана про нас книга, где мы нарушали закон Божий, то мы... Ну, это против нас. Я не хотел бы, чтобы такая книга была, да? И Бог истребил вот эти записи о моей жизни, где я согрешал. Бог истребил, слава Богу. Есть вещи, которые никто не видел, никто не знает, но Бог это видел, то, что вы делаете, то, о чем вы думаете. Это страшная вещь подумать, то, о чем Бог знает. Я когда был маленький, не знаю, может быть, 5-6 лет, что-то я начал думать о Боге, я подумал, я уже тогда чувствовал себя греховным, и я уже думал, это вообще плохо, что Бог есть. Он тогда все видит, да. Но я тогда понял позже уже, что Бог любит все равно. Бог прощает. Поэтому нет смысла стесняться, сторониться Бога. Но Бог все знает, Бог все видит. И слава Богу, что этот список, эта запись о нас, этот компромат о нас, он уничтожен. Слава Богу за Христа. Пригвоздил ко кресту, написано, да. То есть дело, заведенное на нас, как бы оно уничтожено. Истреблено рукописание. Долговая расписка, если хотите, порвана, да? Все. Долговой расписки нет? Нет долгов. Она порвана. Все это благодаря тому, что Иисус Христос взял наш грех на крест. В себе Он распял все эти записи. Ой, это очень хорошая весть. Очень хорошая весть, слава Богу. 15 стих. «Отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы вспоминаем, что мы вовлечены в духовную войну. Духовная война происходит, да? Это ожесточенная война. И последствия, и потери, они очень серьезные, если мы думаем, да? Мы вовлечены в духовную войну. Сегодня, каждый день мы вовлечены в духовную войну. Сатана наш противник. Да? То есть наша борьба не с плотью, не с людьми, да, там, а именно с этими духами злобы, с этими падшими ангелами. У нас, если вы забыли, у нас идет эта война. Это нужно вспомнить. Так вот, а почему вообще сатана силен в этом мире? Почему? Он плохой. Почему Бог позволяет такому плохому очень... много всего делать здесь, например. Почему? Почему такое происходит? Когда... кто вообще такой сатана? Он пришел искушать Иисуса там в пустыне. Да? И когда сатана искушал Иисуса в пустыне, он сказал, власть над всеми царствами и слава их, она предана мне. Отчасти это действительно так. И сатана говорит, я тебе это все отдам. У сатаны есть эта власть над всеми царствами. Это страшно, если подумать. Над всеми государствами, над всех и слав. Это предано мне, сатана говорит. Это предано сатане. У сатаны есть определенная власть. Почему он получил? Откуда у него эта такая власть, если он злой, Бог добрый? Почему это происходит? Это происходит из-за человеческого греха. Когда Адам и Ева, они послушали в Эдемском саду сатану, они как бы приняли его точку зрения. Они приняли его стиль жизни. И так как они приняли его стиль жизни сатаны получил определенное право на существование. И поэтому здесь вот это вот желание человека быть Богом, самим управлять своей жизнью, считать, что без Бога есть какая-то более совершенная жизнь. Вот эта философия, это сатанинская философия. И мы ее приняли. И она сидит глубоко в нас. И поэтому сатана, он имеет определенное право на земле, потому что он может сказать, Бог, смотри, люди на самом деле живут, как я. Они грешат, они против тебя, они за свою волю, им трудно доверять тебе. Я с этими людьми здесь имею полное право, полную власть. Это мой стиль жизни. Они принимают меня больше, чем тебя. И поэтому сатаны в определенном смысле есть до определенного времени здесь власть. Была власть, да? Но сказано, что на кресте Иисус отнял вот эти силы у сатаны. Вы знаете, вот, допустим, пример, если вы смотрите какие-то там фильмы про шпионов или читаете какие-то истории, как иногда, меня это интересует, например, меня такие просто жанры интересуют, как секретные службы вербуют, наверное, например, кого-то, да? Что они делают? Они, конечно, смотрят за всеми слабостями человека и все такое, но они видят, что человек, например, простой пример, встречается с какой-то девушкой там, а он замужем. Они его фотографируют, приносят эти фотографии и говорят, если ты не хочешь, чтобы они опубликовали, делай то, что мы тебе скажем. Человек бы в простой ситуации, он никогда бы не стал бы связываться с этим службой. С какой стати? Да? Но так как его подцепили на этот компромат, он теперь будет плясать под эту дудочку. И вот сатана примерно то же самое делает. У него есть серьезные, много фотографий, много компромата на нас. И в этом смысле он имеет силу. Он имеет силу. Потому что мы согрешили. И он имеет право осуждать. Да. Но на кресте вот этот компромат, эти фотографии как бы Иисус распял. Иисус уничтожил на кресте. Все, не за что. То, что сатана хочет нами, как он хочет нами манипулировать, он уже нет у него этой силы. Грех уничтожен на кресте, и у сатаны больше нету силы. Вот что значит лишил силы, отняв силу на части властей у сатаны и его ангелов. На части властей, видите, власти. У сатаны все организовано, это серьезная организация, да? Но Иисус на кресте отнял эту силу, потому что грех, мой грех, ваш грех, грех был разрушен. И теперь нам не нужно сидеть на крючке у сатаны. Если только сами мы не хотим. Но у нас есть свобода, мы можем выбрать. Посвятить себя Богу, и ничто нам не помешает. Грех разрушен, поэтому сатаны нету. Что интересно, что сейчас, с точки зрения, когда мы смотрим на крест, Иисус раздетый, избитый, вроде Сын Божий, через такую униженную смерть, через такую униженную казнь проходит, вообще где его Бог? Такое унижение, такое, кажется, позор. Казалось бы, сатана торжествует, да? Но, видите, вот Бог, он непредсказуем, он называет несуществующим как несуществующим. На самом деле, на кресте Иисус, хотя по плоти он был в очень униженном состоянии и умирал на последнем издыхании, но Иисус в этих страданиях, в этих испытаниях, в этом унижении, он прославил Бога. В этом было торжество, и Иисуса торжество в конце концов, и наше торжество. И сейчас все смотрят на крест Иисуса Христа, на что такое прославлен. Поэтому его на верхушке церкви всегда ставят кресты, и кресты носят. Хотя крест это было унизительное, позорное, это было наказание только для рабов, смертная казнь это была. Почему же он теперь прославлен? Это Бог так делает. И это, какая мысль моя, когда мы проходим через униженные ситуации, когда мы проходим через слабость, да, через какое-то умирание, через какие-то потери, через какие-то слабости, Бог это обернет во славу, Бог это обернет во благо. Вам может казаться, как я попал в такую позорную ситуацию, почему же Бог мне не подсказал, почему же Он не сохранил меня, чтобы я не оступился и все такое. Да, я несовершен, но я же на Него уповал, почему с такой со мной произошло или с моей семьей произошло, как так? И можно унывать, и можно показаться, что Бог тебя забыл, но что? Праведный, веру жив будет. Наберитесь вот этой сумасшедшей веры, наберитесь вот этой дерзновенной веры, когда ваш мозг не понимает, но вы решаете доверять благость Божию, которую вы не видите. Доверите, и Бог это все обернет в торжество. И вы будете торжествовать, в конце концов, над обстоятельствами, над сатаной, над грехами, как Иов, в конце концов, и восторжествовал, как Иисус восторжествовал, и все верующие, и Иосиф восторжествовал. Бог проводит. Мы тоже крест несем, мы тоже идем узкой дорогой, и наберитесь вот этой веры. В свое время мы восторжествуем. Праведники воссияют, как звезды на небесах. Сейчас никто не считает вас звездами, да? В журналах вы не увидите свою фотографию, а вас не напишут какую-то интересную статью, к вам не побегут брать у вас интервью. Мир не считает вас звездами и особыми. Здесь в стране вас считают сектантами, деструктивные и тоталитарные и всеми словами. И вообще, но Это все обернется в великую славу. Бог это силен сделать. Что нам нужно? Только пребывать твердыми в вере. А почему, хорошо, у сатаны другая мысль. У сатаны отнята власть. А что же он еще здесь как бы действует еще ой-ой-ой? Ответ в том, что Бог не спешит возвратиться со своим триумфальным шествием сюда на землю, хотя он это может сделать. По одной простой причине. Он хочет спасти больше грешников. Он хочет больше спасти. Это его долготерпение. Мы не должны почитать это промедлением. Это его долготерпение. У него есть высокая, благородная цель, чтобы больше людей примирились. Чтобы больше людей примирились с ним. Поэтому Бог, он мог в своем торжестве прийти там сразу на третий день, когда Иисус воскрес. Все святые все могли прийти в победе, и Христос мог воцариться. Но это было отложено, чтобы мы и другие получили спасение. И Бог долготерпит. Слава Богу, что Он долготерпит. Потому что некоторые наши друзья, наши родители, наши другие люди, и вообще люди, которых мы не знаем, далекие, близкие, еще не спасены. И Бог проявляет эту милость. Бог не медлит. Но власть сатаны, она сокрушена. Она сокрушена. Слава Богу. Потому что это очень важно знать в духовном, когда вы в войну вовлечены в любую, это хорошо знать уже, что есть слово, что есть предсказание, что победа будет на нашей стороне. Мы сражаемся на стороне победы. Это очень большая поддержка в духовной войне, а мы все в нее вовлечены. Дальше 16 по 17 стих. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или на новомесячие, или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе. Итак, у нас победа во Христе, полнота. Никто пусть нас не осуждает, едим ли мы мясо, пьем ли мы кофе, соблюдаем ли мы какой-то религиозный праздник или не соблюдаем. У иудеев было много праздников. И они приходили к колоссянам. А, вы уверовали в нашего единого Бога? Хорошо. Вы уверовали в благодать Иисус умер за ваши грехи? Да, это хорошо. Но теперь мы вам дадим полноту. Мы вам дадим глубину. Духовный рост мы вам дадим. И началось. Обрезание. Новомесячие. Суббота. То. Все. Зачем? У нас есть уже полнота. Колоссяне, у вас есть уже полнота. Никто вас не... Пусть вас никто не смущает. Особенно... кто приходит из Иерусалима. Есть люди, которые, они очень, может быть, религиозными, и мы можем казаться вот такими маленькими по сравнению с ними, с их знаниями, там, не знаю, какие-то жертвы не сделали. Пусть никто нас не поколеблет. Мы имеем полноту во Христе. Это Христос сделал. Ну вот пример. Это тень будущего, а тело во Христе. Но мысль такова. Зачем концентрироваться на тени, когда есть тело Иисус Христос? И вот Ветхий Завет, Новомесячие, суббота, праздники, это тень будущего. А все, Христос теперь пришел. Конечно, мы, христианство, это взаимоотношения. Главное, чтобы мы имели эти взаимоотношения со Христом. Зачем нам тень? У нас есть реальный Спаситель. Да? И вот, например, здесь говорится... что это все было тенью, да? Вот, например, суббота была тенью. Как это понять? Суббота была тенью будущего, да? В субботу человек не должен был работать, иудей, даже готовить пищу, он заранее должен был приготовить, дрова даже не должен был рубить, он должен был отдыхать. Муж отдыхал, жена отдыхала, все отдыхали. Был такой покой. Если бы это не превратили в какой-то перегиб, то это был бы очень хороший день. Да, ну, иудеи, они немножко там перегнули. Но все равно, это было очень хорошее, не надо ничего делать. Жена спокойно отдыхает, муж спокойно отдыхает. Можно подумать просто о жизни, о Боге, о семье, о любви, о таких хороших вещах. Как-то возвыситься немножко от этой земли, которую приходится пахать и в поте лица. Это очень хорошо, иметь этот отдых. Вы знаете, иногда нам трудно, когда мы заняты, начать молиться, читать Библию, у нас тоже в голове все вертится. Нам нужно просто успокоиться, просто там посидеть там какое-то время. То есть это очень было здорово. Вот это был покой тогда, да, физически. Но это был прообраз покоя духовного, который грядет во Христе. Потому что во Христе нам не нужно трудиться, чтобы искуплять свою жизнь. Все, можно отдохнуть. Мы вошли в покой верою. Мне не нужно трудиться. Я могу отдыхать. Мне не нужно заработать свое спасение. Мне просто нужно верить, и я верю. Вот в этом плане я отдыхаю. Верующий, он успокоился. Мы вошли в покой, все. Кто-то хочет соблюдать субботу? Ну, пожалуйста. Но самое главное, чтобы не забыть, что это во Христе. Суббота это была прообраз благодати Христовой. Все, Христос тебе пришел, благодать тебе пришел. И мы держимся за Христа. Поэтому кто-то может сказать, нет, а субботу надо все-таки соблюдать. И начнут вам показывать всякие места и все. Нет. Это была тень будущего. Теперь же Христос. Мы покой. И люди, которые давят на субботу, на какие-то праздники, на месяцы, какие-то ритуалы, они, если посмотреть, я когда к ним присматриваюсь, у них проблемы с благодатью. Они не могут отдохнуть во Христе. Они сами тяжело трудятся, и они хотят на других наложить эти бремена. Нет, мы вошли в покой. Это благодать. Я свят, непорочен, неповинен. Я отдыхаю, а если ты таким не считаешь, если ты мне не веришь, тогда давай трудись. Но я верю Слову Божьему, я не смею не доверять. Я отдыхаю, для меня суббота наступила, все. Мне не нужно ничего делать для моего спасения. Я держусь Христа, я не держусь в тени. Слава Богу за его благодать. Вот это был прообраз субботы. Ну и другие праздники, я уже сейчас не буду говорить, они тоже были прообраз Христа. Дальше, с 18 по 19 стих. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась головы, от которого все тело со суставами и связями будущее соединяемое, скрепляемое, растет возрастом Божьим. Вы знаете, вы можете быть простым верующим, и вы можете думать, ангелам не надо поклоняться, им не нужно молиться. Но появятся люди, которые скажут, о нет, подожди, мы тебе сейчас объясним. И когда эти люди уйдут от вас, вам может казаться, слушай, может действительно, я вот что-то просто слишком смотрел на это 18 стих, а может действительно ангелы, они очень важное место занимают, а я вот как-то их игнорирую, и это может мне мешает моему духовному росту и так далее. Не позволяйте, чтобы вас кто-то смутил. Есть люди, которые очень хорошо могут говорить. Держитесь простоты во Христе. Не поддавайтесь этим преданиям человеческим, этому философству. Это все пустое. Ну, пример. Я взял это православие.ру. Молитва 9 к ангелу-хранителю. Вот объясняется. Каждому христианину Бог при крещении дает ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека от всякого зла. Поэтому и мы должны каждый день просить ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас. И вот образец молитвы. «Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможность злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустевшуюся руку мою и веди меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, Господи, чтобы Он утвердил меня в своем страхе и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь». Молитва 9 к ангелу-хранителю, да? Как трогательно, как смиренно. Люди не только там молятся Богу, не только Мария не молит, не только святым, а еще ангелы молятся. А ты молишься ангелом? А ты этим молишься? Нет. Но он же твой ангел-хранитель, в этом нет ничего плохого, если ты будешь молиться, это очень нужно. Посмотри, какая хорошая молитва, что в этом плохого? И вот так вот вам пудрится мозги. Никто вас не обольщает служением ангела. Вот это настоящее служение ангела. Вот то, как здесь предлагается молиться ангелу, так только Богу надо молиться. Это прославление, это поклонение ангелу. Хотя вам скажут, нет, это не поклонение, мы просто почитаем, мы Бога только почитаем. И нет, вот иудеи, понимаете, когда приходили к колоссянам, они же тоже были верующие в Иисуса Христа. Они не отрицали Голгофский крест, но они накладывали обрезание, поклонение ангелам и все такое. И путали, и уводили христиан от полноты. Я сижу во Христе по правую руку от Бога. Какие ангелы? Зачем мне ангелам молиться? Но если мы потеряем полноту... И вот люди, которые вот такие вещи толкают, да, они неверные, они не знают... спасения, они не понимают благодать, и они думают, что все в ритуале, в человеческих усилиях, и мне жалко. Колоссян хотели столкнуть на это, но мы пребываем тверды в вере, непоколебимы. с 20 по 23 стих. Все, заканчиваем. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего же, как живущий в мире, держитесь постановления, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Это только имеет вид мудрости, действительно. Есть люди, они постятся много, они такие аскеты, они отказались от этого, и они дают понять, что это, в этом есть особая мудрость. И это может как-то заинтересовать нас, но очень важно понять, это самовольное служение, это воля человека, это предание человеческое. Это, они имеют определенную мудрость. Человек, который не углубился в благодать, он может сказать, подумать, это, ну, в этом нет ничего плохого, в этом есть определенная мудрость. Да? И вот это есть, в этом есть обольщение. Павел говорит, это все ерунда. Это только имеет вид мудрости, в этом нет мудрости. Потому что вы, мудрость в том, что вот, вы имеете твердую веру, то, что вы имеете полноту во Христе. Вы имеете полноту во Христе. Изнурение тела, да, мы знаем, в средние века какие были перегибы, да. Люди, монахи чуть ли не сами себя бичевали, да. Отказывали себе, не мылись, отказывались, там, только хлеб, воду ели, да. И люди смотрели на них, о, но это только имеет вид мудрости. Это не приближает нас к Богу, это не помогает нам избавиться от нашей греховной плоти. Нам нужна сила Божия, которая воскрешает мертвого. И поэтому очень важно держаться вот этой простой полноты во Христе. Вы имеете полноту в нем. В нем мы обрезаны уже, да? Грех удален. Мы воскресли со Христом. Слава Богу за Его благодать. Слава Богу за эту простоту. Пусть никто нас и ничто нас не смущает. Самое главное, чтобы мы держались в благодати.